В эфире Радио России, клуб программы «Воскресная лапша».
Итак, вы присутствуете на очередном заседании клуба программы «Воскресная лапша».
Программа для тех, кто любит радио больше, чем телевидение. Программа, которая выходит первое и третье воскресенье каждого месяца. Программа, которая всегда учитывает ваше мнение, тем не менее остается при своем. Программа, которую ведут Ксения Липанова и Дмитрий Водинников. Ксюша, здравствуй.
Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас очень большая почта от вас.
Мы специально читаем так много ваших писем, потому что нам кажется, что это сейчас очень важно. Много проговорить друг с другом, каким-то образом договориться. Так что не удивляйтесь. И впредь мы часто по многу будем читать ваши письма.
Письмо пришло от Николая на наш электронный адрес vl01@rambler.ru. Здравствуйте, Ксения и Дмитрий. Я давно хотел вам написать письмо. Я слушаю вашу программу и хочу с вами пообщаться. Мое сердце задели выпуски за 6 апреля 2014 года «Болезнь или гениальность», 16 февраля 2014 «Кто такие необычные люди и как им живется», и 20 октября 2013 года «Путешествие по пути к себе». Но обо всем по порядку.
Сначала о себе. Мне 22 года. Я из Сибири. Вообще я идеалист и романтик, то есть очень люблю помечтать. Когда мне было 10 лет, я стал верующим в Бога по зову сердца. В глубине души я тянусь к чему-то прекрасному, совершенному, что дает смысл жизни. Проще говоря, в детстве я верил и до сих пор верю, что у меня есть ангел-хранитель, который меня любит, заботится обо мне, а в трудные моменты оберегает меня и носит на руках. И я хочу с вами поговорить о такой вещи, как сила веры и сила позитивного мышления. И самое главное, о вере в Бога и бессмертии души.
Я считаю, что особенные люди – это люди, которые, как и мы, появились на свет, потому что на то была Божья воля. И я считаю, что к этим людям нужно относиться с пониманием и состраданием. Потому что такие гении, как, например, Томас Алва Эдисон и Альберт Эйнштейн, тоже, когда учились в средней школе, имели проблемы с восприятием информации и дефицит внимания. Но это не помешало им внести свою лепту в создание вещей, которые в корне изменили жизнь людей. Конец цитаты. Спасибо вам большое, Николай, за то, что вы ответили нам именно сейчас на столь давние выпуски наших передач. Значит, они затронули ваше сердце. Мы надеемся, что и других наших слушателей что-то в этих передачах заставило подумать о том, кто вокруг нас, как относиться надо к своим детям, особенно когда они особенные. И я думаю, что, может быть, кто-то откликнется на вот призыв Николая.
Лапша. А теперь о письмах, которые отвечают на вопрос нашего предыдущего литературного конкурса. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением». Кто это написал, спросили мы в прошлой программе.
И вот ответ. Дорогие Ксения и Дмитрий, это большой любитель женщин А.С. Пушкин. С уважением, Лиза. Автор стихотворения Пушкин. С уважением, Борисова Елена Викторовна. Она не упомянула о том, что Пушкин большой любитель женщин. А так ответила тоже правильно.
Есть у нас и развернутые письма. Например, Наталья Овсянина прислала нам на наш электронный адрес vl01@rambler.ru такое письмо. Здравствуйте, уважаемый Ксения и Дмитрий. Вчера послушала вашу передачу «Воскресная лапша». Дома компьютера нет, поэтому сегодня пишу на работе.
Но совесть моя чиста, ибо письмо к вам может рассматриваться как часть моей работы. Я возглавляю отдел музейной педагогики в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств. Стихотворение принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина. Посвящено оно жене Натальи Николаевне Натали. Стихотворение очень интимное, и я предполагаю, что в вашем исполнении оно впервые звучало на российском радио. Я его прочла совсем недавно, 2 года назад. В нашем музее есть картины Ивана Кузьмича Макарова. Во второй половине XIX века он слыл в Петербурге модным женским портретистом. И в ряду женских образов, созданных им, есть один, сохранивший облик первой русской красавицы, идеала женской красоты. Именно такие эпитеты снискала Наталья Николаевна Пушкина.
Александр Сергеевич Пушкин, Мадонна, 1830 год. Немножество картин старинных мастеров украсить я всегда желал свою обитель, чтоб суеверно им дивился посетитель, внимая важному суждению знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зритель, одной, чтоб на меня с холста, как с облаков, пречистая и наш божественный спаситель.
Она с величием, он с разумом в очах, взирали кроткие во славе и в лучах одни, без ангелов, под пальмою Сиона исполнились мои желания. Творец тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец.
А еще нам пришло письмо от нашей постоянной слушательницы из Тулы Веры Кавериной. Здравствуйте, уважаемая Ксения и Дмитрий. Очень хотелось бы сказать свое слово о русском языке как элементе национального самосознания и в целом о роли родного языка в жизни человека.
Думаю, все согласятся со мной, что язык является неотъемлемой и может быть самой главной частью национального самосознания, той призмы, через которую мы все видим мир.
Как справедливо заметила в одной из ваших предыдущих передач «Лингвист», в русском языке есть и всегда было много заимствованных слов. В этом нет ничего страшного. Напротив, заимствованные слова всегда обогащали и обогащают русский язык. Беда в другом. В том, что в последние годы русский язык не заимствует слова ни из одного из языков, кроме одного единственного – английского языка.
Обидно то, что при всем обилии существующих на Земле языков и их многообразии, английский язык занял положение некого гегемона, первого языка, а остальные языки стали считаться второстепенными и незаслуживающими особого уважения и внимания.
Словосочетание «иностранный язык» стало синонимом словосочетания «английский язык». Изучать иностранный – значит изучать английский. Если петь на иностранном – значит петь обязательно по-английски. Считается, что первым иностранным языком, который надо изучить, должен быть обязательно английский. А потом уже в качестве необязательного факультатива в придачу можно изучить и какой-то другой.
Как я уже писала вам в одном из моих предыдущих писем, во время моих поездок за рубеж мне очень нравится слушать, как люди говорят на своем языке, хоть немного изучить этот язык и посредством этого попытаться понять, чем эти люди живут, познать их традиции, их мышление, их душу. Ведь язык – это и есть душа народа.
Как же обидно и больно видеть, как люди, говорящие на англо-американском сленге, становятся роботами без лица, без эмоций, без души, теряют свою национальную самобытность, свой неповторимый и непохожий на других колорит.
В некоторых европейских странах уже приняты законы по защите национального языка. Думаю, что такой закон по защите русского языка необходим и в России. По защите не от заимствованных слов, а от вторжения в наш язык неуместных словечек англо-американского сленга, которые обедняют и уродуют наш язык.
Очень надеюсь, что вы найдете возможность озвучить мое мнение, даже если оно не совпадает с вашим. Прошу также отозваться тех слушателей «Воскресной лапши», кто разделяет мое мнение по этому вопросу.
Вера Каверина, город Тула. Спасибо вам, Вера. Я не вполне с вами согласен, точнее сказать, не во всем, но мне очень понравилось ваше письмо. Оно взвешенное и очень осмысленное, по-моему.
Мне тоже очень понравилось. Тут есть чуть-чуть, мне кажется, пережим. Мы слегка сократили ваше письмо. Но не потому, что мы хотели какую-то цензуру навести. Просто время нам не очень позволяет. Но вот по поводу сленга я с вами абсолютно согласна. Как ужасно звучат все эти вау и прочие вот такие вот возгласы, которые совершенно не свойственны нашему языку. И я думаю, что особенно молодые люди должны все-таки обратить на это внимание. Мне кажется, что человеку очень важно самоидентифицироваться. И если мы русские, давайте будем русскими. Зачем нам здесь, в нашей стране, внутри, в разговорах друг с другом использовать совершенно чуждый сленг? Вот это мне тоже совершенно непонятно.
О, страдания, страдания лихое, маменька ругает, что это такое? Ох, я страдала, страдать буду. Ох, я любила и не забуду. Ох, я страдала и страданула, с мосту речку скаканула. За такого дьявола 2 часа я и плавала.
По благословению отца моего, старца Епифания, писано моею рукою грешную, протопопа Аввакума. И аще, что речено просто, и вы, Господа, ради чтущий и слышащий, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хочет. И Павел пишет: аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имам, ничто же есть. Вот что много рассуждать, ни латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ни же иным коим ищет от нас говоры Господь. Но любви с прочими добродетелями хочет. Того ради я и не брегу о красноречии, и не уничижаю своего языка русского, но простите же меня грешного, а о вас всех, рабов Христовых, Бог простит и благословит. Аминь.
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное.
Мы с вами углубляемся в русский язык, в словесность, в литературу. Я хотела бы предоставить слово Елене Вячеславовне Мариновой, которая является одним из членов экспертного совета нашего конкурса.
Это была Марина Кулакова, главный организатор, вдохновитель и устроитель, я бы сказала, семинара «Светлояр русской словесности», который проходил в Нижегородской области.
Дорогие друзья, я хотела прежде всего вас поздравить с сегодняшним праздником. Мы отмечаем День славянской письменности. Сегодня мы вспоминаем святых, равноапостольных Кирилла и Мефодия. И я думаю, что в нашей аудитории этот день можно считать профессиональным праздником. И не лишний раз вспомнить, хотя мне кажется, что об этом помнить нужно всегда, об уникальности славянской азбуки, которую создали Кирилл и Мефодий. Это, можно сказать, единственная азбука, которая существует по сей день, которая была создана для сакральных целей. Не как техническое приспособление, техническое средство зафиксировать устную речь и перенести ее на бумагу, а для сакральных целей. Мне кажется, что это очень важно и нужно об этом помнить. Кирилл и Мефодий переводили священное писание. Цель была и практическая, но на самом деле высокодуховная. Изложить христианское учение понятным для славян языком. И вот в процессе этого перевода с греческого языка на славянский, они знали один из диалектов славянского, именно македонский диалект, я напомню, что это южнославянская группа языков, примеряли вот эти буквы, начертания, графемы к славянской речи. Но это не просто перевод, это не просто создание азбуки, потому что в процессе перевода появлялись еще и новые понятия. Вот об одном таком понятии я говорила вчера. Это очень важное нравственное понятие, категория совесть. Это калька с греческого, которую славянские языки, в частности русский язык, принял из старославянского языка. Вот такова наша азбука. Почему я сейчас так подробно об этом говорю? Потому что мне, например, обидно, как и многим другим моим соотечественникам, когда в некоторых жанрах латиница начинает кириллицу потеснять, вытеснять или считается более модным, престижным алфавитом. Между прочим, это не новое для русской культуры. В 19 веке несколько было проектов заменить кириллицу латиницей. С одной из таких попыток столкнулся всерьез Белинский Виссарион Григорьевич и раскритиковал полностью этот проект. То есть тогда кириллицу отстояли. Мне кажется, что отстоим мы ее и сегодня. Очень нелепо, глупо и чуждо нашей культуре смотрятся латиничные написания на вывесках нашего города, и не только нашего. Ну, например, магазин «Сударь», где русское слово пишется латиницей. латиницей, или там турфирма «Росинка», или какая-нибудь книжная лавка «Машенька», и все это написано латиницей. То есть это вообще странно, как можно отказаться от своего исконного, да еще с таким высоким назначением созданного алфавита.
Дим, а вот ты лично как относишься к тому, что у нас очень часто используется, ну, на магазинах «шоп» написано, например? Чему-то. Или еще какие-то такие, даже не латиницей написано, а просто вот слова совсем даже и не русские.
Я к этому отношусь как к нашей традиции. Если бы наши слушатели читали «Анну Каренину», то они знали, что перед тем, как Анна Аркадьевна бросилась под поезд, она едет в пролетке и очень сильно злится, почти впадая в истерическое состояние, на Вронского. Меж тем ее глаза скользят по вывеске, где написано, я сейчас не смогу сказать по-французски, да, допустим, «конфитюр Тютькин». И она говорит: «пошлость, пошлость, все это пошлость». И уже через несколько часов она падает под локомотив, и мужичок с лопатой, как известно, он приходил к ней в видение, задувает ее свечу. Это наша естественная, к сожалению, наверное, но тем не менее традиция.
Факт тот, что все-таки эта традиция, если она и была, она была прервана каким-то образом советским периодом, я так понимаю. И я не думаю, что ее стоило возобновлять, потому что, с одной стороны, конечно же, вот я была в Израиле, ну, то есть там, сам понимаешь, иврит – это начертание букв вообще непонятно. И если не было рядом названия улицы или там кафе английского, то иностранцу очень тяжело. Я думаю, что и любому иностранцу кириллица так же. Но одно дело назвать станции метро, потому что много приезжает туристов, название улиц – это нормально, если мы нормальная европейская держава, даже не просто европейская, а просто уважающая, да, уважающая своих гостей, которые не знают и не обязаны знать, допустим, русский язык. Просто приехали посмотреть нашу страну. Но то, о чем говорит Елена Вячеславовна, когда вдруг сударь, название магазина пишется латиницей, это просто бред.
Это смешно.
Это смешно. Ну что, поговорим о Европе и России?
Конечно. Пишет один пользователь сети интернет: недавно я вернулся из очередной поездки по Европе. Когда бываешь в больших сообществах людей разных национальностей, то чувствуешь, насколько мы похожи и одновременно насколько мы разные.
Одни считают, что Россия является частью европейской цивилизации. Другие полагают, что Россия – это евразийская цивилизация. Третьи называют Россию Азиопой.
Когда ты в Европе, то чувствуешь себя азиатом, а когда в Азии – европейцем. Конечно, все это условности, как деление на Европу и Азию, так на русских и европейцев.
Все мы человеки, граждане единого мира. Разделение людей по гражданству и национальностям – это уловка правящих элит. Им выгодно проводить границы, чтобы обеспечить свое привилегированное положение.
Сегодня, когда мы говорим о неком феномене русских, мы тем самым разделяем себя с другими европейскими нациями. Если мы хотим интегрироваться в Европу, то нужно подчеркивать не различие, не уникальность русской нации, а наоборот, ее схожесть с другими европейскими нациями.
Есть ли какая-то особенность у русских? Безусловно, есть. О ней писали многие философы, начиная со славянофилов. Я говорю не о национальной гордости великороссов, а о том естественном чувстве самоидентификации, которое присуще каждому человеку. Человек нуждается в самоидентификации, и культура, в которой он воспитывался и вырос, дает ему возможность понять себя, свои корни.
И вот мы, филологи Нижнего Новгорода, и прежде всего филологи, которые представляют Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, в том числе выпускники, мы хотим обратиться к городу с таким проектом. Мы назвали его коротко-лаконично «Грамотный Нижний». Но на самом деле здесь речь будет идти не о конкретной такой практической грамоте, а о внимании к слову, к русскому слову вообще. То есть это служба русского слова. Нам важен и не безразличен лингвистический облик, образ города и лингвистический образ жизни города. Поэтому будут предлагаться самые разные проекты. Уже сейчас работает служба экстренной лингвистической помощи. Это электронный ящик, адрес его грамотный нижний, без пробелов, @Яндекс.ру. Вы можете задать любой вопрос, касающийся языка, и, между прочим, не только русского. Можно и задать вопросы о каком-то славянском языке, потому что у нас есть славянский центр в университете. И специалисты на ваш вопрос ответят. В январе-феврале следующего года мы хотим на базе факультета предложить городу бесплатные курсы, которые будут называться так: «Готовимся к тотальному диктанту». Вот в этой аудитории есть те, кто писали диктант? Вот кто текст сочинял, это я знаю, что есть. Захар Прилепин. А кто писал диктант? Есть такие? Нет, потому что у вас не было курсов. Теперь у вас курсы будут.
Дима, ты бы пошел на такие курсы?
Нет, Ксюша, я не люблю учиться. Я Ванечка-дурачок, Иванушка-дурачок. Я люблю сидеть на печи, смотреть в окно, гладить собаку.
Ты не любишь русский язык? Ты филолог?
Я филолог. Я отходил свои 5 лет в университете педагогическом.
Ты знаешь, а я бы вот, например, не пошла ни за что писать тотальный диктант. Угу. Ужасное слово «тотальный», но тем не менее. Потому что я бы побоялась. Я бы побоялась наделать там огромное количество ошибок, потому что русский язык велик и могуч, но он так сложен, что, в принципе, я бы не отказалась пойти на курсы русского языка.
Да ты что, правда?
Честное слово, если бы у меня хватило вот сил просто физических, я бы пошла, чтобы обновить свои знания и не утыкаться каждый раз, когда я что-то пишу и не уверена, и я меняю предложение, чтобы...
Избежать ссоры ситуации.
Поэтому мне кажется, это замечательная идея, которую придумали в Нижнем Новгороде. Ну, а мы вернемся к Европе с России.
Да, давай. Нет, я не кричу о нашей самобытности и уникальности, но я призываю сохранить и не продавать все то лучшее, что накоплено нашими предками за модернизированную чечевичную похлебку.
Надо заимствовать все лучшее у Запада и развивать собственную самобытность. Или, как говорил историк Ключевский, мы должны все взять у Европы, а потом повернуться к ней задом.
Можно только удивляться наивности тех, кто полагает, что Россию когда-нибудь включат в состав единой Европы.
Запад только расширил свои геополитические границы, оставив небольшие дырочки для трубы, отходов и туристов. Тем самым признав, что Россия никогда не будет частью объединенной Европы. Она была и остается Россией.
Лев Гумилев в своей книге «Этногенез и биосфера Земли» выразил надежду, что пассионарность русских не исчерпана. Биосфера планеты Земля побеждает мировую энтропию путем биогенной миграции. Конец цитаты. Что бы это ни значило, в любом случае это звучит оптимистично.
В следующий раз, дорогие друзья, Елена Маринова, профессор Нижегородского университета, продолжит свой рассказ о русском языке, в котором, на мой взгляд, очень много интересного. Ну а мы ждем от вас, ваших мнений о русском языке, о русской самоидентификации. Мы просим ответить тех, кому есть что ответить, Вере Кавериной, которая высказала свою точку зрения в письме, присланном нам. И пишите нам, пожалуйста, по адресу 125-040 Москва, Радио России, программа «Воскресная лапша».
Или на наш электронный адрес vl01@rambler.ru. А над этим выпуском сегодняшней программы работали
режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова, а также двое бессменных ведущих.
Ксения Липанова и Дмитрий Вадимников. Будьте счастливы.
И любите, друзья, свою родину, Россию.
Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету, ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Пройдет из позаранок в край далекой, милый мой, я уйду с толпой цыганок за кибиткой кочевой. На прощанье шаль. Мою ты на мне.